Мысли о смерти преследовали меня неотступно. Я просыпался и засыпал с ними, и похвалы окружающих становились для меня все более невыносимыми. Мне казалось, что вместе с ними возрастает и становится безмерной моя ложь, и мне уже никак не справиться с ней. Настал день, когда я не мог больше этого выдержать. Первая моя реакция была беспорядочной. Раз я лгун, я должен показать это. Должен бросить мою двуличность в лицо всем этим дуракам, пока они сами ее не обнаружили. Раз истина вызывает меня на поединок, я готов принять бой. Чтобы предотвратить насмешки, я сам обращу себя во всеобщее посмешище. Словом, надо было прервать суд. Я хотел привлечь насмешников на свою сторону, или уж, по крайней мере, самому встать на их сторону. Я задумал, например, толкать слепых на улице. И глухая, совсем нежданная радость, которую я испытывал, замышляя это, показалась мне, до какой степени я в глубине души ненавидел их. Мне хотелось протыкать шины маленьких автомобильчиков, какие делают для коллег, или встать, например, под строительными лесами, на которых работают каменщики и штукатуры, и заорать: «Мерзкая голодьба!» Надавать пощечин маленьким детям в вагоне метро. Я только мечтал о подобных делах и ничего такого не делал. А если и делал что-либо похожее, то забывал про свои выходки. Во всяком случае, само слово «правосудие» приводило меня в удивительную ярость. Я поневоле употреблял его, как и прежде, в своих защитительных речах, но в наказание себе публично проклинал дух гуманности. Я возвестил, что скоро выпущу манифест, в котором разоблачу угнетенных, доказав, что они угнетают порядочных людей. Однажды, когда я ел лангусту на террасе ресторана, меня разозлил надоедливый нищий. Я позвал хозяина, попросил его прогнать нищего и с удовлетворением слушал речь этого исполнителя казни. «Вы ведь всех стесняете», — говорил он. «Ну, в конце концов, поставить себя на место приличных господ», — убеждал он нищего. Я говорил каждому встречному и поперечному: «Как мне жаль, что теперь уже нельзя поступать подобно некоему русскому помещику, восхищавшему меня своим характером. Он приказывал кучеру стегать кнутом и тех своих крепостных, которые кланялись ему при встрече, и тех, которые не кланялись, наказывая и тех, и других за дерзость, ибо считал ее в обоих случаях одинаковой». Вспоминаю, кстати сказать, как я тогда разошелся. Начал было писать оду полиции и апофеоз гильотины. А главное, заставлял себя посещать все кафе, где собирались наши известные гуманисты. Ввиду моей доброй славы, меня они, разумеется, встречали хорошо, и там я, как будто нечаянно, произносил запретные у них слова. «Слава Богу!» — говорил я, или же просто восклицал: «Боже мой!» А вы знаете, каковы наши ресторанные атеисты, эти робкие богомольцы? Услышав такие ужасные, такие неподобающие слова, они бывали потрясены, молча переглядывались, потом начиналось шумное смятение. Одни убегали из кафе, другие поднимали негодующую трескотню, ничего не желая слушать, и каждый корчился, как черт, которого окропили святой водой. Вам моя выходка карточества. Однако ж в этой шутке был, пожалуй, серьезный смысл. Мне хотелось испортить их игру, а главное, да-да, подорвать мою лестную репутацию, приводившую меня в ярость. «Такой человек, как вы», — любезно говорили мне, — я бледнел от злости. Мне больше не нужно было их уважение, потому что оно не было всеобщим. Да и как оно могло быть всеобщим, раз я сам не мог его разделять? Значит, лучше набросить на все, на суд людской и на уважение порядочного общества покров нелепости и насмешки. Мне просто необходимо было дать выход чувству, которое душило меня. Я хотел разломать красивый манекен, каким я повсюду выступал, и показать всем, чем набито его нутро. Вспоминаю, например, беседу, которую я должен был провести с молодыми адвокатами-стажерами. Раздраженные невероятными похвалами старшины и сословия адвокатов, представлявшего меня аудитории, я не стерпел. Начал я темпераментно, с заразительным волнением, которого ждали от меня, и которое я без труда выдавал по заказу. А потом я вдруг стал рекомендовать в качестве метода защиты мешанину.